Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Молодежное движение «Наше» объявило о планах собрать в Москве десятки тысяч сторонников в день парламентских выборов. Почему эксперты считают это потенциальным инструментом для фальсификации голосования? Решение законодательного собрания Санкт-Петербурга установить штрафы за пропаганду гомосексуализма и педофилии вызвало резкую критику правозащитников. Сегодня исполняется 2 месяца с начала акции «Оккупируй Уолл-стрит». Что стоит за массовым обращением косовских сербов с просьбой о предоставлении им российского гражданства? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Белграда. 4 декабря, в день парламентских выборов в России, в Москву из разных регионов приедут десятки тысяч активистов движения «Наши». Они собираются проводить неполитические акции, а сами будут голосовать по открепительным удостоверениям. Эксперты говорят не только о возможной противозаконности этих акций, участникам которых они были преподнесены как возможность бесплатно развлечься в столице, но и опасаются массовых фальсификаций, если владельцы открепительных удостоверений смогут проголосовать на нескольких участках сразу. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Официально акция молодежного движения «Наши» называется «Форум гражданских активистов». На нее в Москву, по сведениям СМИ, из соседних регионов съедутся от 30 до 40 тысяч человек. Представители движения «Наши» будут голосовать по открепительным удостоверениям, говорит комиссар движения, один из организаторов форума гражданских активистов Мария Кислицына.
Это будет форум гражданских активистов. Молодые люди приедут в Москву для того, чтобы патрулировать улицы и предотвращать возможные провокации, для того, чтобы встретиться с известными политиками, проголосовать и потом отстаивать свой выбор, если это потребуется.
Проголосовать, то есть они приедут из регионов, но будут голосовать в Москве?
Да, у них будут открепительные удостоверения.
Ясно. Вы, наверное, видели предположение в прессе, что это вот с целью сфальсифицировать выборы в пользу Единой России?
Да, но вы знаете, это не выдерживает совершенно никакой критики, потому что люди будут голосовать на одном избирательном участке. Ты пришел, проголосовал, оставил свой бюллетень и ушел. Все. Они не будут перемещаться с участка на участок или посещать дополнительные участки. Я думаю, что это связано с попытками оппозиции, всяческими способами опорочить эти выборы. Но они призывают не ходить на них, портить бюллетени. То есть выборы еще не произошли, а они уже пытаются опорочить выбор миллионов людей.
Эксперт по избирательному праву Леонид Кириченко высказывает опасения, что представители движения «Наших» смогут проголосовать за партию «Единая Россия» по нескольку раз, если на первом избирательном участке открепительный талон не будет изъят.
У нас и такое избирательное законодательство, что жульничество не считается нарушением. Нет ответственности за многократное голосование. Считалось, что этого не может быть. С какой-то стати гражданин будет голосовать много раз. Поэтому умные люди придумали такой способ, когда можно безнаказанно много раз голосовать и получать нужный результат. И главное, что он нагляден, это не просто переписанный протокол, а любой избиратель видит, что на участке было много молодежи. Молодежь активно участвовала в выборах, пошла на выборы, поэтому «Единая Россия» заслуженно победила.
Во время предыдущих парламентских выборов в 2007 году «Наши» уже приезжали в Москву и занимали площадь перед Центризбиркомом, вспоминает оппозиционный политик, один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Я думаю, что «Наши» выполняют ту задачу, ради которой, собственно, это движение было создано еще в 2005 году. Быть неким таким живым щитом, который охраняет действующую власть. В 2007 году они также массово приезжали в город и занимали там площади в Москве, в том числе там площадку перед Центральной избирательной комиссией, чтобы, не дай бог, никакие там оппозиционеры не скучковались и не попытались устроить оранжевую революцию.
И еще такая версия есть, что они могут непосредственно участвовать в фальсификациях, поскольку организаторы не скрывают, что они будут голосовать по открепительным.
Я не исключаю, да, я не исключаю. Власти прекрасно знают, что в Москве довольно высокие протестные настроения, и с помощью такого нашистского десанта, возможно, захотят немножко подправить статистику.
Перед предыдущими парламентскими выборами в Петербурге мне удалось записать на диктофон собрание неких людей в средней школе номер 78, которые объясняли, что цель всех присутствующих – проголосовать около 30 раз за партию «Единая Россия». За это гарантировалось небольшое вознаграждение. Эта запись, а также телефоны организаторов собрания были приложены 1 декабря 2007 года к поданному обращению в Петербургский избирком и прокуратуру. Вскоре по почте пришел ответ. Изложенные вами сведения не подтвердились. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о самых обсуждаемых в России новостях. В Санкт-Петербурге представители сообщества геев и лесбиянок заявили, что продолжат акции протеста против законопроекта, устанавливающего административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Накануне этот документ приняло в первом чтении законодательное собрание города. Резкой критике проект закона подвергли и правозащитники. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проект изменений в закон об административных нарушениях в Петербурге фракция «Единая Россия» внесла в законодательное собрание 11 ноября, предложив ввести административную ответственность и взимать штраф за публичные действия, направленные на так называемую пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности и на пропаганду педофилии среди несовершеннолетних. Штраф для физических лиц должен составить от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5, для юридических от 10 до 50 тысяч. Столько же хотят установить за пропаганду педофилии. 16 ноября документ был представлен от фракции «Единая Россия» председателем Комитета законодательного собрания по законодательству Виталием Милоновым, который пояснил, что авторы законопроекта хотят защищать интересы не только различных меньшинств, но и права большинства.
Мы пытаемся даже немного приблизиться к тому европейскому законодательству, которое существенно ограничивает сексизма, агитации, пропаганды на несовершеннолетних. Не так давно британский комитет по контролю за рекламой запретил изображение 17-летних фотомодели, поскольку был очень тонкий намек на сексизм. Что же делается в Российской Федерации? Это, конечно, безобразие, когда группы, объединенные по сексуально ориентированному признаку, адресуются непосредственно к детям, к людям, чья психика еще не вполне тверда.
Такие законопроекты должны как минимум проходить публичное обсуждение, считают правозащитники. Говорит Стефания Кулаева, руководитель программ Петербургского антидискриминационного центра «Мемориал», выступившего с открытым обращением по поводу законопроекта.
Очевидно, что эти поправки нарушают ряд международных и российских правовых норм. В первую очередь, это и право на свободу слова самовыражения, право на недискриминацию, право на личную жизнь, 8-я статья Европейской конвенции. И все эти права нарушать Россия и субъект федерации не должны. Мы уже знаем о том, что в России было проиграно дело в Европейском суде по правам человека «Алексеев против России», когда именно права сексуальных меньшинств ущемлялись. И мы озабочены даже такой только инициативой.
Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков возмущен происшедшим даже чисто по-человечески. Особое внимание Игорь Кочетков обращает на то, что закон, если его примут, запретит геям и другим членам ЛГБТ-сообщества говорить о себе, о своих проблемах, о своем равенстве с другими гражданами. То есть, в принципе, если кто-то в обычном разговоре скажет, что он гей, то это может быть сочтено пропагандой.
Этот закон явно предполагает ограничение прав и свобод граждан. Это очевидно. То есть там запрещают распространять определенную информацию. Россия, как известно, является участником целого ряда международных договоров о правах человека, в частности, Европейской конвенции об основных правах и свободах, где очень четко, как и в Российской Конституции, собственно, написано, что права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом, а никак не региональным законом. И, во-вторых, только в том случае, если действительно это необходимо для защиты безопасности, здоровья и нравственности других людей. Вот тот факт, что я кому-то сообщаю о том, что я гей, он не угрожает ничьей ни безопасности, ни здоровью, ни нравственности.
В Петербурге уже прошли акции протеста против закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После одной из них два человека были задержаны. По словам Игоря Кочеткова, акции будут продолжаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. В столице Афганистана, Кабуле, один человек ранен сегодня в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание всеафганского собрания Лоя Джирги. В Великобритании как минимум на полгода откладывается публикация официального доклада о войне в Ираке в связи с дебатами о доступе к секретной информации. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Последний поэт подполья в памяти Ивана Мартина Яроуса. Похороны профессора Чижа и другие русские тексты латышских поэтов. История Ли Харви Освальда неисчерпаема. Александр Лукашук рассказывает о книге «След мотылька». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Прервать череду аварий на транспорте, в космической области и в других отраслях экономики должны помочь поправки в законодательство, которое сейчас готовит торгово-промышленная палата вместе с экспертами и участниками рынков. Как пишет сегодня российская газета, речь идет о давно заведенном в других странах правиле. Изобретатели и правообладатели патентов новых технологий становятся прямыми соучастниками аварий и катастроф и отвечают за них вплоть до уголовной ответственности. Сработает ли эта мера в российских условиях? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Поправки вносятся в Гражданский кодекс, закон о техническом регулировании и ряд других документов, сообщил в интервью изданию один из разработчиков законопроекта, заместитель председателя Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Борис Леонтьев. Он говорит, что на принципе обязательности авторского надзора развивалась вся промышленность в СССР. Новую сложную технику в процессе производства и эксплуатации сопровождали авторы и разработчики. Изготавливать ее или проводить ремонт без такого надзора считалось серьезным нарушением. Однако в нынешнем законодательстве эту норму не воспроизвели. Связано это, по его мнению, с тем, что за авторский надзор нужно платить, а для производителей и тех, кто эксплуатирует технику, это дополнительные затраты. Поэтому норма авторского надзора стала добровольным волеизъявлением сторон. Договорятся, будет надзор, нет, значит нет. Отсутствие обязательности нормы авторского надзора привело к тому, продолжает Борис Леонтьев, что когда изготовитель самолета, вертолета, космического корабля, парохода или даже колбасы отказывается от авторского надзора, то он чаще всего изменяет конструкторскую документацию, проект и само авторское изделие. Более того, при ремонте техники изношенные детали зачастую заменяют на контрафактные самоделки, как более дешевые. Без авторского надзора, отмечает заместитель главы Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты, каждая предприятие само себе пишет технические условия, по которым оно работает и выпускает продукцию. Авторы законопроекта считают также необходимым произвести изменения относительно процедуры диагностики техники, которую раз в год или полгода должны проводить и авторы, и разработчики проекта. Леонтьев приводит в пример случай в Германии, где несколько лет назад на полном ходу поезда развалилась колесная пара. На нее был зарегистрирован патент, по которому она должна обладать достаточным запасом прочности. Но случилась катастрофа, погибли 200 человек. Спустя месяц пожизненный срок получил правообладатель патента, который до этого получал большие вознаграждения от заложенной в его патенте экономии металла. В интервью «Радио Свобода» эксперт по авторскому праву Сергей Лебедев выразил мнение, что если норма об обязательном авторском надзоре будет принята, она будет недействующей.
Если будет осуществляться авторский надзор, авторам за это надо будет платить. Никто этого делать не будет. У нас на сегодняшний день пытаются не платить авторам за их изобретение, пытаются обходить авторов, не платить им обязательное вознаграждение, которое законом установлено, что им должен отчислять работодатель, даже если патенты получены в порядке выполнения служебного задания. А вы хотите, чтобы у нас сейчас еще оформили авторский надзор? Оплачивать это ни одна компания не будет, потому что она и так не хочется с изобретателями иметь дело. Если будет принят закон, государство, конечно, может это финансировать. Ну, опять же, вы себе представляете, как это будет финансировать государство, это каким расценкам? Я предполагаю, что в России она просто не будет работать. Эта норма нужна, но она не будет в России работать. И самое страшное, я боюсь, что в конечном итоге, при этом, если эта норма будет введена и она не будет работать, ответственно за авиакатастрофу сделают авторов.
Сказал эксперт по авторскому праву Сергей Лебедев. Авторы законопроекта, который может установить уголовную ответственность для авиаконструкторов, предлагают ввести в Гражданском кодексе раздел по авторскому надзору и ответственности правообладателей патентов, ноу-хау и технологий за потребительские свойства всех товаров и услуг в течение гарантированного ими срока. Предполагается также, что технические условия, действующие на предприятии, должны утверждаться не директором этого предприятия, а генеральным разработчиком базового проекта. например, самолета, парохода, автомобиля, космического корабля, электропоезда и так далее. В Гражданском кодексе уже есть статья, где введено понятие «единые технологии». Благодаря этому технические условия нужно согласовывать не с десятком и сотнями авторов изобретений, используемых в новом самолете, а с одним правообладателем единой технологии, например, с главным конструктором проекта. И после этого строго требовать от изготовителя и того, кто использует продукцию, соблюдение требований технических условий, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Эта мера, по расчетам разработчиков, как минимум вдвое снизит количество техногенных аварий и катастроф. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные мировые новости. Ровно два месяца назад несколько десятков человек начали пикетирование в Нью-Йорке неподалеку от Уолл-стрит. Сегодня движение «Оккупируй» стало международным и приобрело массовый характер. На этот день участники акции протеста планируют новые акции. Они рассчитывают помешать открытию Нью-Йоркской финансовой биржи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Утром во вторник полиция вытеснила нас из сквера Зукотти, но это сделало движение только сильнее, заявил один из организаторов протеста Пит Дютро. Сейчас его товарищи стремятся привлечь в свои ряды профсоюзные и религиозные организации. Власти Нью-Йорка и других городов запретили демонстрантам ночевать в парках. Каким будет движение теперь? Его критики и сторонники согласны в том, что из-за отсутствия четкого направления движение привлекло к себе немало бездельников, наркоманов и криминальных элементов. Многие ожидают, что теперь демонстранты обратятся за помощью к политологам с тем, чтобы активно участвовать в предстоящих через год выборах. Организаторы движения в Канаде предлагают 17 декабря свернуть демонстрации и возобновить их с наступлением весеннего тепла. «Нам нельзя останавливаться», — настаивает Ти Джей Уокер, автор книги, к чему призывает движение «Захватим Уолл-стрит». По его мнению, надо проводить конкретные акции, такие как протест против действий Bank of America, который ввел дополнительную плату за услуги, но после протестов ее отменил. Крупные финансовые организации признают, что их руководство внимательно следит за движением протеста. И не только руководство. Финансовый аналитик Майкл Майо из Credit Agricole Securities поговорил с некоторыми демонстрантами. «Я понял, что движение не угрожает ни капитализму, ни свободному рынку. Куда большую угрозу представляет раздутая зарплата руководителей компаний и банков. Многие мои коллеги, которые работают на Уолл-стрит, так же, как и демонстранты, возмущены несправедливостью в оплате труда, что выставляет в негативном свете всех занятых в финансовой сфере». Согласно опросам, отношение американцев к демонстрантам довольно противоречиво. Движение в целом поддерживает менее трети населения. С другой стороны, почти вдвое больше людей согласны с утверждением демонстрантов о том, что деньги и ресурсы распределяются в стране несправедливо. Насколько жизнеспособно движение протеста, могут показать давно намеченные акции. В их числе 17 ноября занять Уолл-стрит и помешать открытию Нью-Йоркской финансовой биржи.
Рассказывал Владимир Морозов. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям, но они тоже о протестном движении. В Подмосковье активисты движения в защиту Химкинского леса открыли зимний лагерь. Они намерены продолжать борьбу за прекращение строительства автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Эксперты опасаются, если уничтожение лесопарковой зоны вокруг столицы не остановится, в городе значительно ухудшится экологическая обстановка. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Экозащитники не собираются из-за похолодания сворачивать лагерь в Химкинском лесу. Его они разбили еще летом, чтобы не допустить вырубки леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Сейчас активисты движения подготовились к морозам. Они утеплили свои жилища. 16 ноября начал работу зимний лагерь. Об этом Радио Свобода рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока мы находимся на территории Химкинского леса, и до тех пор, пока мы блокируем незаконные работы, будет стоять уникальная дубрава. Поэтому мы наш лагерь оставляем на зиму. У нас там есть спецвагон. В нем очень тепло и здорово. Не бойтесь, вы не замерзнете. У нас там типи, это индейское сооружение. Были такие утепленные сооружения. Оно очень интересно устроено, но это надо видеть. И все это огорожено таким рвом, который выкопали наши активисты для того, чтобы враг незаметно не мог прокрасться к нашему лагерю. И еще огорожено специальными кольями. То есть наш лагерь укреплен, наверное, как древняя крепость.
Лагерь организовали для того, чтобы блокировать строительство трассы Москва-Санкт-Петербург, подчеркивает Евгения Чирикова. В первый же день активисты вышли останавливать работы на Старбеевском поле, через которое также проходит участок трассы.
После того, как мы открыли зимний лагерь, мы проверили, что творится в Химкинском лесу. Там работ не было, но работы мы увидели на Старбеевском поле. Мы подошли вплотную к этому строительному объекту, блокировали там работы и составляем заявление в милицию. Бездействие сотрудников милиции, которые отказывались проверять документы, которых я просто вот уверена нету.
На открытии зимнего лагеря экологи представили отчет о состоянии подмосковной лесопарковой зоны. По их данным, участь Химкинского леса грозит нескольким сотням участков, говорит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Лесопарковый защитный пояс Москвы сейчас находится в очень плохом состоянии. Он очень быстро растаскивается по кусочкам под самые разные нужды. По нашей оценке, сейчас от исходной площади лесопаркового защитного пояса утрачено уже около трети. Утрачено это не значит, что он обязательно уничтожен. Это значит, что там выделены участки, которые либо уже застроены, либо отданы под застройку. Если сохранятся эти тенденции, то по нашей оценке где-то порядка 60% от лесов бывшего лесопаркового пояса может быть потеряно в ближайшие 10 лет.
Алексей Ярошенко отметил, что подобные лагеря помогут привлечь внимание к проблеме исчезновения лесопарковой зоны. Активисты движения в защиту Химкинского леса отмечают, что постоянно в лагере живут 5 человек, а блокировать строительные работы выходит несколько десятков. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Стала ли «Справедливая Россия» оппозиционной Кремлю партией? В программе выступит лидер «Справедливой России», первый номер ее предвыборного списка и глава партийной фракции в Государственной Думе Сергей Миронов. Ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Сегодня Международный день студентов. Хотят ли россияне, чтобы их дети получали высшее образование за рубежом? Репортаж из Белграда. Что стоит за массовым обращением косовских сербов с просьбой предоставить им российское гражданство? И культура. В Санкт-Петербурге вышла в свет «Книга знаний» – сборник интервью с выдающимися мыслителями нашего времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых по делу – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. В столице Афганистана Кабуле, по уточненным данным, один человек был ранен сегодня в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание всеафганского собрания Лоя Джирги. Ответственность за запуск ракет взяли на себя талибы. Правительство Литвы в экстренном порядке национализировало банк «Снорос», основным владельцем акций которого является российский миллиардер Владимир Антонов. Страны-члены Лиги арабских государств дали сирийским властям 3 дня, чтобы прекратить кровавые репрессии против оппонентов режима и допустить в страну международных наблюдателей. В Великобритании как минимум на полгода откладывается публикация официального доклада о войне в Ираке в связи с дебатами о доступе к секретной документации. Сокращение американского государственного бюджета никак не отразится на планах по укреплению военной роли США в Тихоокеанском регионе. Такое заявление сделал сегодня президент США Барак Обама, выступая перед австралийским парламентом. Лидер демократического движения Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приветствовала решение о председательстве Мьянмы в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2014 году, которое, как ожидается, будет принято сегодня. На границе США и Мексики конфисковано около 17 тонн марихуаны и обнаружен подземный тоннель, через который осуществлялась контрабанда наркотиков.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня, 17 ноября, Международный день студента. Накануне этой даты в России было объявлено о подготовке проекта «Глобальное образование», в рамках которого обучение граждан страны в лучших университетах мира планируется финансировать из бюджета. Вместе с этим обращает на себя внимание и еще одна новость недавнего времени. В последнем, опубликованном в сентябре рейтинге лучших вузов мира, впервые в первой сотне не оказалось ни одного российского учебного заведения. Московский государственный университет занял лишь 112 место, Санкт-Петербургский – 251. Можно ли говорить о том, что качество высшего образования в России падает? Сколько россиян хотят учиться за рубежом? Что для этого нужно и какие преимущества дает такое образование? Ответы на эти вопросы выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Лидирующие позиции по-прежнему занимают вузы Великобритании и США. Рейтинг топ-100 лучших университетов мира, который составляет международное агентство Quarterly and Simons, в этом году возглавил английский Кембридж. Ему уступил Гарвардский университет, который занимал первую позицию в 2010 году. На третьем месте Массачусетский технологический, на четвертом снова американский Йель. Пятерку лучших замыкает британский Оксфорд. Соответственно, и россияне, желающие учиться за границей, предпочитают англоязычные страны. Руководитель отдела по обучению за рубежом образовательного центра Global Link Елена Акимова добавляет, что кроме Великобритании и США, россияне все чаще сдают экзамены в вузы Канады, где миграционные правила наиболее благоприятны. Елена Акимова рассказала Радио Свобода, что количество студентов, желающих учиться за рубежом, с каждым годом удваивается.
Одна из основных причин, наверное, неудовлетворенность качеством нашего российского образования. Вторая причина – это, конечно, возможность получить диплом, который дает потом право трудоустройства в других странах. Но наши дипломы признаются не во всех странах. По-прежнему на первом месте, я бы сказала, бизнес-дисциплины, менеджмент, финансы. ПЕФ не зависит прямую, да, от этого диплома, но хотя большинство все-таки помогает наличие диплома западного. Конечно, везде есть проблемы с трудоустройством.
Специалист по обучению за рубежом Елена Акимова объясняет, что необходимо для поступления в западный вуз.
Как правило, это нужен либо аттестат школьный с хорошими оценками, либо диплом университета. Как правило, это нужны какие-то транскрипции из университета о предыдущих своих годах обучения. Затем, конечно, языковые квалификации. Обязательно на программу магистратуры рекомендации от преподавателей. В странах, которые востребованы, там, конечно, все платно. Если мы говорим про Великобританию, начиная от 15 тысяч фунтов в год, США, ну, примерно 20 тысяч долларов в год.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики Александр Адамский считает, что растущий интерес к международным дипломам не означает, что российское образование хуже. Он напоминает основной принцип образования в его международном характере.
Что советское образование было закрыто, но это была проблема не образования, а проблема строя. Когда образовался первый университет Волонский, Кратов дал ему это право в обмен на то, что он будет защищать студентов, которые из других земель будут ездить в этот университет. Другое дело, что разные университеты имеют свои особенности. Например, наша психологическая школа одна из лучших в мире, наша математическая школа одна из лучших в мире. В этом смысле, я думаю, что люди, если они стремятся получить профессию в самом лучшем университете, то они ищут не страну, они ищут университет.
Программа подготовки кадров для органов госуправления и развития экономики уже давно существует в развивающихся странах. Китай, Бразилия, Индия, Казахстан за государственный счет отправляют своих граждан в лучшие университеты мира, а затем создают привлекательные условия для возвращения молодежи в страну. Интерес к международным дипломам подогревают и сами российские власти. Агентство стратегических инициатив, созданное премьер-министром России Владимиром Путиным, разрабатывает проект под названием «Глобальное образование». Около 10 тысяч молодых россиян получат возможность учиться в магистратуре Гарварда и других ведущих вузов мира за счет государства. Затем они должны будут несколько лет отработать на государственной службе, в частности, в том же агентстве стратегических инициатив. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Хотели бы вы учиться за рубежом или предоставить такую возможность своим детям? Вот что ответили на этот вопрос жители города Обнинск в Калужской области, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Нет. Да, в принципе, и здесь перспектив хватает.
Конечно, бы хотелось, если была возможность, потому что там лучшее образование.
Нет, учиться не хотел. Я не знаю, как там, но меня устраивает обучение здесь, в России.
Мне кажется, можно получить какую-то базу для образования здесь, а потом в аспирантуру вполне уехать за границу. Там перспектив больше. Сами знаете, текучка, она неспроста. Значит, что-то привлекает людей там.
Нет. Да как-то родина ближе к сердцу.
Хорошая учеба, если будет обеспечена здесь, то за границей, не знаю, это же стоит денег. Я же должна еще как-то их обеспечивать. Вот если у нас будет хороший уровень образования, то и не надо ехать за границу.
Ну, а почему нет? Я не вижу принципиальной разницы. Что здесь, что там. Почему нет, если там можно получить нормальное образование?
Нет. Меня и здесь все устраивает обучение. Я считаю, что есть достойный преподаватель.
Нет, мне здесь комфортней учиться. Потому что дом рядом. Все-таки язык понимаю русский. За границей не хочу учиться.
Ну, может быть, хотелось бы, но возможностей, естественно, очень мало. Мне не нравится нынешняя учеба, то, что вот моему ребенку дают абсолютно. То есть я училась, это было одно. А то, что сейчас, это, конечно, ну, поэтому... Конечно, хотелось бы.
Нет, да я и работаю там, где нельзя выезжать за границу. Так что я не выездной.
Нет. Я думаю, что наше образование не хуже, чем за границей. Государственное образование, конечно.
Нет, мне и здесь неплохо.
Наверное, нет. Родину свою люблю, языка не знаю.
Мне кажется, здесь есть такие возможности, чтобы там можно и выучиться хорошо, и на работу нормально устроиться, главное, целью задаться.
Наверное, да. Перспектив у нашей страны с нынешним руководством, с такой политикой я вообще не вижу. То есть я неоднократно бывал за границей, видел там обстановку, и добродушные отношения людей, нормальные социальные программы. У нас-то пока не сменится что-то кардинально, я боюсь, не будет.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, хотели бы вы учиться за рубежом или отправить учиться за границу своих детей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Белграде и в Москве в эти дни активно обсуждают инициативу нескольких сербских националистических организаций подать петицию о предоставлении косовским сербам российского гражданства. Как известно, соответствующий документ сербская делегация уже вручила дипломатам из посольства Российской Федерации в Белграде. Сообщается, что запрос на получение российского гражданства подписали более 21 тысячи граждан Сербии, проживающих в Косове или покинувших свои дома. Что стоит за этой массовой акцией, выясняла корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В обращении косовских сербов к патриарху всей России, президенту Медведеву и премьер-министру Путину, как сказано нашему защитнику, Государственной Думе, российскому народу и братьям, сказано, что грязные войска Запада отнимают у нас землю, стирают сербов из списка живых народов и на сербской земле создают еще одну Албанию. Поэтому сербы из Косово, считающие, что официальный Белград их не защищает, требуют защиты Москвы. Это, по мнению инициаторов обращения, возможно в том случае, если сербам, помимо гражданства Сербии, предоставят и гражданство России. Что означает такой запрос? Я беседую с одним из националистически ориентированных сербских лидеров из их северного анклава Косовска-Митровица Миланом Ивановичем.
И
Država Srbija, odnosno власть.
Государство Сербии и ее власти делают недостаточно для того, чтобы защитить своих граждан в Косове. Это конституционное обязательство властей. Я считаю, что просьба предоставить гражданство России серьезная, и мне кажется, что сербы бы действительно в массовом порядке взяли двойное гражданство. Мы понимаем, что этому много помех. Очевидно, что запрос на получение двойного гражданства исходит не только из того, что сербы в Косове не чувствуют себя в безопасности, но и из добрых чувств к русскому народу и российскому государству.
Милан Иванович дал понять, что более 20 тысяч подписей под запросом получить российское гражданство были собраны в течение месяца. Однако, как стало известно из достоверных источников, лишь пару сотен человек действительно подписали это обращение к России. Все остальные подписи циркулируют годами, и они копируются каждый раз, когда нужно направить какую-либо петицию. Милан Иванович, возглавляющий так называемый Сербский национальный совет, рассказал мне, что инициатива о российском гражданстве родилась еще летом, но после консультации посольства России в Белграде сербские активисты от нее отказались. Потом идею переняли две небольшие, почти никому неизвестные организации сербских националистов – «Старая Сербия» и «Косовский завет», а также более известное экстремистское сербское народное движение 1389, вопрос запрещения которого рассматривается Конституционным судом Сербии. Белградский политический аналитик Милан Пайевич заявил «Радио Свобода», что за инициативой запроса о гражданстве России стоят политические силы, которые жаждут сенсаций.
В смутные времена разные политические силы, не понимающие, как решать проблемы на деле, пытаются дезориентировать людей, предлагая им быстрые и громкие решения. Однако таковых решений не существует. Неважно, кто какое гражданство в Сербии или в Косове имеет, все они должны будут продолжать жить рядом друг с другом, и сербы, то есть будущие россияне, и албанцы, и остальные. Лучше было бы заняться поисками модели толерантной жизни, а не искать нереальных решений.
Реакции косовских сербов, простых граждан, противоречива. Одни опасаются того, что теперь их отправят жить в Россию. Другие гадают, будет ли Россия скоро воевать в Косове в защиту своих новых граждан. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели сегодня обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. В Москве задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель убийства в июле этого года главы Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной. Преступление было совершено в июле. В столице Афганистана Кабуле один человек был ранен сегодня в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание всеафганского собрания Лоя Джирги. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сигаретам приказано гаснуть. Новые правила для европейских курильщиков.
Комментарии экспертов.
Вклады в российских банках сокращаются.
Право автора.
Ислам Метрополитен. Александр Генис. О художнике, как о после.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение октября увеличился с учетом календарного фактора на 0,8% после сокращения на 0,3% в течение сентября, а к уровню октября прошлого года рост составил 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Это минимальный прирост промышленного производства в России в годовом выражении за период с ноября 2009 года. В сентябре он составил 3,6%. 3,9%. Инфляция в России за неделю с 8 по 14 ноября составила 0,1%, а в целом с начала года 5,5%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране повысились к 14 ноября на 7,2%. Международные резервы России за неделю с 4 по 11 ноября сократились на 0,3% и составили в целом 516 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай и Япония. В Китае, по последним обнародованным данным, их объем составляет примерно 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в октябре составила 3,4%, а в 17 странах еврозоны, как и в сентябре, 3%, сообщило агентство Евростат. В странах Европейского Союза объем продаж новых легковых автомобилей за период с января по октябрь сократился на 1,2% к уровню 10 месяцев прошлого года. Об этом сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Среди крупнейших автомобильных рынков Европы лишь в Германии был отмечен существенный рост продаж – на 9,8% с начала года. Во Франции он составил лишь 0,4%. В Великобритании продажи легковых автомобилей сократились за 10 месяцев на 4,5%, в Италии – почти на 11%, а в Испании – почти на 20%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня – 30,84, на завтра – 30,73. К евро на сегодня – 41,46, на завтра, предположительно, 41,44. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1,34.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в книжной лавке писателя, журналиста и публики представили новую интересную книгу «Книгу знаний». Подзаголовок гласит: «Беседы с выдающимися мыслителями нашего времени». Кого сочли таковыми составители издания, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Книга знаний представляет собой собрание интервью с выдающимися представителями разных сфер знания, культуры, политики и религии. Это и основатель структурализма, французский антрополог Клод Леви-Строс, и лауреат Нобелевской премии русско-бельгийский химик и физик Илья Пригожин, и американский экономист Джон Кеннет Голбрайт, считавшийся либеральной совестью Америки, и крупнейший специалист по конфуцианству профессор Гарварда Ту Вай Минг, и мексиканский писатель Карлос Фуэнтес, и американский историк Артур Шлессингер, и легендарный музыкант Делорд Иегуди Минухин, и нобелевский лауреат по литературе Чеслав Милош, и бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел, и другие люди, оставившие по мысли составителей заметный след в культурном развитии человечества. Работа заняла целое десятилетие, говорит один из авторов и составителей книги «Знаний» Галина Наумова.
Проект был первоначально задуман как телевизионный, но в конечном итоге для нас было важно сделать его в формате книги, потому что именно в этом формате он доходит до тех людей, которых это действительно по-настоящему интересует.
Галя, может быть, остановимся на том, как вы встречались с этими людьми? Вот когда вы пришли к Леви-Строссу, действительно, почему это самая яркая оказалась встреча?
Безусловно, Клод Леви-Строс производит грандиозное впечатление своей естественностью, простотой. Это нужно сказать обо всех участниках, многие из которых перешагнули за 90-летний рубеж. Единственный, кто сегодня еще из 90-летних, теперь уже 100-летних, жив, это Оскар Ниймайер. Ему сегодня 103 года. Он по-прежнему находится и работает в своем замечательном бюро на Авенида Атлантика в Рио-де-Жанейро. И когда мы оказались в этом бюро, то я поняла смысл его творчества, его архитектуры. Я просто выглянула в окно и увидела на пляже самой красивой женщины в мире. То есть, если вы представите себе архитектуру Оскара Ниймайера, то это вот как раз линия женского тела. Он собрал к нашему приходу всю свою семью, вот как у Маркеса. Там были дети, внуки, правнуки, прапраправнуки. Это было достаточно давно уже, потому что мы два раза встречались со всеми участниками. Первый раз, чтобы с ними познакомиться, посмотреть друг другу в глаза. Как вы понимаете, им, в общем-то, уже ничего не нужно. Их заинтересовала идея и вопросы. А вопросы были, что называется, последние вопросы.
Что это были за вопросы?
Человек, так сказать, его homo economicus и человек как анималистическое существо, вот он марширует по планете. А та его божественная сущность, называя ее как угодно, она куда-то вот исчезает и в разных формах это проявляется. Джулия Кристева очень важно как раз выделяет эту тему как потерю психического пространства. Психическое пространство – попросту душа, особенно в западном мире. И необходимость противостоять этим процессам технократизации мира, такому практическому элементу, прагматизму, материализму. То есть слова такие, которые навязли уже в сознании, но мы прекрасно понимаем, о чем идет речь и о том, как бороться с этим. А бороться – это вот как раз револьт, опять же, термин Джулии Кристевой. Восставать, не соглашаться, сомневаться во всем и проверять все. Размышления, сомнения и, в первую очередь, работа над собой. Поэтому этот вопрос был одним из самых главных. Вопрос о потере сакральности, вопрос о технократизации мира, естественно, как разные ученые, особенно естественники, конечно, они по-разному отвечали на этот вопрос. Но, наверное, самым агрессивным, и понятно почему, был, скажем, Эдвард Тейлор, которого мир обвиняет в ужасах Хиросимы. И тут же вопрос возникал об ответственности ученого за плоды его труда. А он говорил, нет, я только физик. Я совершенно не имею никакого отношения к политике. И, с другой стороны, другой естественник, открыватель генома человека, Эрвин Шаргав, который ушел из генной инженерии, был уверен в том, что человек не в состоянии осознать результаты тех экспериментов, которые он проводит с геном человека, в генной инженерии. Он это миру передал, он ушел из Колумбия университета, где он 50 лет преподавал и работал в группе, которая потом получила Нобелевскую премию, не он, опять-таки, характерно. Вот такие разные мнения.
Из книги «Знания» фрагмент беседы с Раймоном Паникаром, одним из крупнейших религиозных философов современности. Он отвечает на вопрос о том, кто из интеллектуалов наложил отпечаток на прошлый век. Наша жизнь управляется не политиками, не мыслителями, не великими державами. И это не они держат мир, чтобы он не развалился. Самые великие – это самые кроткие, самые неизвестные, анонимные герои. Им не нужен подиум, но именно они несут на своих плечах всю тяжесть страданий человечества и делают это, как само собой разумеющееся.
О книге «Знаний» Татьяна Вольская говорила с ее автором и составителем Галиной Наумовой. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне исполнилось 5 лет со дня смерти одного из самых известных российских социологов, доктора философии Юрия Левады, который в течение многих лет руководил Всероссийским центром изучения общественного мнения, а затем создал и возглавил аналитический Левада-центр. Его памяти посвящена сегодня рубрика, которую ведет на волнах радио «Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Юрия Леваду дважды увольняли с работы. Впервые в 1969 году, когда он был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Второй раз уже при Путине в 2003, когда властям понадобилось сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эти биографические факты многое говорят не только о самом ученом, но и о положении независимой социологии в России, вспоминает политолог Татьяна Ворожейкина.
Он был человеком не только потрясающе глубоким ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался совершенно спокойно, хотя видно, чего ему это стоило. И когда он мне сказал, как бы между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала, ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться. Он сказал, а я и не жалуюсь. И теперь самое важное о нем как исследователе. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, но и предельная независимость от собственных предыдущих теоретических наработок. Отсюда потрясающе потрясающее чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которую он обладал, это давало исключительный эффект. Он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался, народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим — способностью понять свой предмет.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. А вот что вспоминает об ученом Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Юрий Александрович Левада – это тот тип русского интеллигента, который, общаясь с другими, в том числе со мной, вселял веру в будущее русского народа. Он был блестящим ученым и мыслителем очень высокого класса, который жил в довольно трудное время. Он был одним из основателей российской социологии на территории пустыни, оставленной историческим материализмом. Он затем без излишнего оптимизма и эйфории исследовал то, чем стал новый советский человек после 70 лет коммунистического режима. Он предсказывал многие вещи, которые мы сейчас признаем. Я думаю, что его наследие, его мысль, его образ всегда будут жить в памяти тех, кто его знал, и тех, кто читал его книги.
Вы сказали, что Юрий Александрович предсказывал многие вещи. Что это за вещи?
Ну, он предупреждал нас, тех, кто занимался реформами, о том, что мы будем наталкиваться на трудности, связанные с тем человеческим материалом, который у нас живет. То есть теми людьми, которые, ну, получили определенный заряд представлений, установок, ценностей в советское время. Я думаю, что он был глубоко прав, а те люди, которые высказывали чрезмерный оптимизм, они, к сожалению, почувствовали со временем свою ошибку.
В чем значение работ Левады для современной России?
Понимаете, у него счастливая судьба в том плане, что какие бы работы он ни делал, они были новаторскими, потому что они были почти что на пустом месте. Я, например, очень много полезного извлек из его работ, посвященных исследованию элиты, так сказать, его размышления о ее природе и предстоящем развитии.
Это был Евгений Ясин, известный российский экономист и общественный деятель. Юрий Левада скончался 16 ноября 2006 года в своем рабочем кабинете в аналитическом центре, который создал несколькими годами раньше.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержание самолета авиакомпании «Ролкон» в аэропорту Кабула произошло...
Как лучше нам достигнуть мира? Как продолжать процесс примирения?
Около 500 чернобыльцев пикетировали здание Кабинета министров Украины, требуя выполнения судебных решений.
Невозможно мириться с этими нападениями в Сирии.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.